Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Фавин, нахожусь я в Южной Флориде, Соединенные Штаты Америки. У нас сейчас 9 часов 16 минут утра, восточно-американское время. Канал прямой. Что значит прямой? Straight. Нет, straight это не то. Прямой эфир. Прямой эфир, мы с вами болтаем вживую, у кого получилось украсить мое утро, а я украшу ваш день или утро, не знаю уже что. Канал дилетантский, любительский, но ламповый. Говорим, о чем думаем. Правда, вежливо. Оставите 100 лайков, завтра опять запишу. Не оставите, не запишу, вы полностью у руля. Я ваш подкаблучник, if you know what I mean. Начнемте, что ли? Я вам забыл сказать, что сегодня 3 июня 2025 года, а то вы сами не знали, какое сегодня число. Но для справки, когда какие-то следующие поколения, может, лет через 100-150, люди наткнутся на мой канал, чтобы они знали точно, когда эта нетленка была записана. Понимаете? Поэтому дата в нашем деле – это все. Я помню, когда-то была такая фича, которую я уже давно не включал, не использовал, а напрасно. Помните, когда в фотоаппаратах можно было фотографировать и сказать, чтобы я хочу, чтобы на фотографии была дата. Сколько раз мы уже сталкивались с ситуацией дома, там ищем какие-то, смотрим, листаем какие-то фотографии digital. И тут спрашиваю жены, или она у меня, когда это было? Nobody knows. Раньше была фотография печатная, сзади можно было написать хотя бы ручкой шариковой дату. А сейчас нет этого. Я не сомневаюсь, что наверняка и в наших смартфонах есть такая фича, чтобы добавить дату. Вы этим пользуетесь или нет? Я не пользуюсь. Если пользуетесь, скажите, где на айфоне такая штучка. А пока давайте я поздороваюсь с людьми, которые пришли на эфир. Таня, Джей, всем привет. Привет, Таня. Елена пишет, hey, Яков, good morning. Hello, Таня. Нет, это Елена сказала, извините. Таня из Калифорнии, Елена из Англии. Я знаю всех женщин, которые приходят на мой канал. Лео пише, доброго ранку, Яков, коли ви плануєте приїхати до Ізраїля і зробити зустріч з підписниками? Я не знаю, когда точно приеду, конечно же. Но я, если честно, я не думал о встрече с подписчиками. What the point? Зачем я вам нужен, пацаны? Я же не звезда какая-нибудь. Если бы я там был звездой, я бы спел вам красиво таким басом. А так, что же, вы меня и так видите каждый день. Таня, привіт. Джустар пише, вітаю, вітаю, пане Файне, вітаю з мостом, який втомився усіх небайдужих. Тут йде прямий намек на те, що произошло сьогодні в Кримському мосту. Поговоримо об этом тоже, да. Произошло хороше событие, судя по всему. Алекс Лі пише, вітаю. А також він пише, метаданих немає можливості дивитися дату. Понимаете? Я не знаю. Наверное, можно. Наверное, можно. Да, наверное, можно. Конечно, можно, я думаю, да. Чем сфотографировано и так далее. Но я имею в виду другое. Чтобы не лезть в метаданные фоточки, чтобы прямо была на фотографии штампиком так стояла дата. Ян пишет, доброе утро из солнечного Форт Ли. Доброе утро, Ян. Рад вас видеть, слышать, ощущать и думать о вас. Остапа понесло. Да. Начать с этой новости, что ли? Ну, давайте начнем с этой новости, на которую намекают некоторые люди. И тут же меня Джустар поправляет, что мост не крымский, а керченский. What the difference? Итак, читаем. Читаем CNN. Украина говорит, что она ударила по мосту, который связывает Россию с Крымом, с помощью подводной взрывчатки. Хочу вам напомнить, прежде чем вы начнете enjoy'ить это шоу, а вообще вы можете enjoy'ить, пока я говорю. Это кадры из службы безопасности Украины. Из-под воды взрыв произошел. Естественно, взрыв произойдет, если туда положить 1100 килограмм взрывчатки, что утверждает Служба безопасности Украины. перекрытия вот эти не упали, но основная, одна из основных опор, говорят, сильно повреждена. Так это или нет, не знаю. Лучшее доказательство, правда это или нет, мы же сомневаемся все время. Когда мы увидим, что мост закрыт для движения. Пока я этого не знаю. Поэтому мне непонятно, как оценить damage, нанесенный урон. Но хочу вам сказать, если вы помните, я вчера вам говорил, что должно произойти еще что-то после успешной атаки на самолеты. Я вам говорил, что наверняка у службы безопасности Украины был план Б, который они тоже планировали долго. И действительно, они долго планировали эту операцию, несколько месяцев, по подрыву моста, я уже говорю. Так что можно считать, что это был второй номер, вторая штучка, второй сюрприз, который приготовила служба безопасности Украины. Может, и третий будет, кто знает, не знаю. Ну, давайте почитаем, что пишет нам CNN. Украинская служба безопасности СБУ сказала во вторник, что они ударили по мосту, который связывает Россию и оккупированную Крымский полуостров. Они вдарили, пишут CNN, взрывчаткой, которая была заложена под водой. Так, служба безопасности Украины исполнила новую уникальную специальную операцию и ударила по Крымскому мосту в третий раз. В этот раз под водой. Ну, вроде бы как, я уже сейчас не помню, но 22-й был год, когда вдарили по мосту. Потом был в 23-м году вдарили по мосту, в 24-м году мост отдыхал. А сейчас опять вроде бы вдарили. Да, СБУ сказали, что их агенты заминировали пирс, дороги и железные дороги на Крымском мосту, который также называется Керченский мост. И взорвали первую взрывчатку в 4 часа 44 минуты утра во вторник, то есть сегодня. Вся операция готовилась несколько месяцев. Агентство сказало, что они использовали 1100 килограммов взрывчатки, которые очень серьезно повредили подводную вот эту опору моста. Российские официальные лица пока не сообщили, не ответили никак на это заявление. Ранее, во вторник, оператор моста в телеграм-канале объявили, что движение на мосту было временно задержано, приостановлено. А сказали, что к 9 утра местного времени нормальное движение было восстановлено. Если это правда, тогда непонятно, какой был дэмэдж мосту. Если это неправда, к чему мы всегда готовы, то будем наблюдать. Будем наблюдать. Руководитель СБУ Василий Масюк сказал, что Бог любит Троицу, и СБУ всегда доводит вещи до конца, разные проекты до конца, и никогда не делает одно и то же дважды. Мы раньше уже вдаряли по Крымскому мосту в 22-23 году, поэтому мы продолжили эту традицию, но в этот раз под водой, сказал Василий Малюк, глава СБУ, во вторник. Ну, а дальше написано стандартная фраза CNN: «This is a developing story and will be updated». То есть это развивающаяся новость, история, и будет добавлен, вернее, будет обновляться. Вот такая тема. Так что, если это правда, ну, то есть то, что взрыв был, это точно правда. Хотелось бы, чтобы damage был достаточно серьезный этому мосту. К сожалению, это не остановит логистику, а именно возможности подвозки оружия и других вещей, необходимых для российской армии, которая находится в районе Запорожской, Херсонской области. Но, как говорится, ударили Путину по роже серьезно. То есть стало хуже. Кстати, про самолеты. Вернемся к самолетам. Точно, естественно, не знаю, какое количество самолетов было утеряно Российской Федерации после этой изумительной, беспрецедентной атаки, которую Украина совершила на аэродромах. И я слышал сегодня выступление одного украинского депутата Верховной Рады, который сказал, что он лично видел более 24 самолетов, поврежденных или уничтоженных. Он сказал, то есть я уже вам вчера зачитывал сводки, что подтвержденные данные, как минимум, сколько там было, 12 или 13 самолетов. Он сказал, что он видел съемки, которые еще не были в пабликах, но эти съемки непосредственно были сделаны из дронов. Может быть, им показали что-то другое, но он сказал, что больше 20 самолетов. Он лично видел больше 20 самолетов, было уничтожено. Это огромный успех Украины, конечно же. Вот. И сейчас я вам зацитирую кое-что из Wall Street Journal на эту тему, что эта операция уникальная Украины ослабляет способность Москвы вести войну со своим меньшим соседом и подрывает ее способность угрожать более отдаленным соперникам, таким как США. Этот сдвиг может иметь далеко идущие геостратегические последствия. Значительная часть флота, который Москва использует для нанесения ударов управляемыми ракетами по Украине и будет использовать для нанесения ударов по противникам в случае ядерной войны, была повреждена или уничтожена в результате скоординированных атак Украины. Россия больше не производит самолеты Туполя. Вот это вишенка на торте. Понимаете, когда, допустим, взорвали танк, украинцы взорвали русский танк. Ну, россияне, конечно, погрустят и скажут, ну ладно, сколько надо времени, чтобы сделать новый танк? Ну, 6 месяцев, допустим. Я не знаю, 6 месяцев или сколько, но они могут его восстановить, и обратно танк новенький, прямо с конвейера выкатится на необъятные просторы Российской Федерации и начнет стрелять по всем соседям. А тут different story. Эти Туполевы самолеты не выпускают. Как оказалось, Россия докатилась до такой глупости, что у них было какое-то количество этих стратегических бомбардировщиков, которые входят в так называемую ядерную триаду, чтобы можно было стрелять ядерным оружием из шахт подземных, из подлодок и из, или с, тут меня все время поправляют, самолетов. С самолетов или из самолетов. Я думаю, здесь с самолетов. Да, так подорвали. И как Россия могла докатиться до жизни такой, что самолеты, которые настолько важны были стратегически для России, невосстановимы. Мы уже не говорим о том, что, может быть, многие из этой сотни самолетов, которые такого плана были у России, но стало меньше, процентов на 20. Еще неизвестно, все ли они были в рабочем состоянии, может, некоторые просто красиво стояли. Что-то они там покрышки выложили на крыльях, показывали нам дроны вчера. Но их нельзя восстановить. То есть их не выпускают. То есть, может быть, они, конечно, могут найти какие-то схемы, но когда столько лет никто не обращал внимания на эти самолеты, исходя из того, что они всегда есть. Always. А теперь их нет. Йок. А теперь их нет и нельзя восстановить. Да, так теперь прочитаем опять Wall Street Journal. Россия больше не производит самолеты Туполева, которым уже десятки лет, которые стали целью атак. Что означает, что она утратила краеугольный камень своей способности проецировать военную мощь за пределы своих границ. Имеется в виду кричать, ну теперь, если это сделать, это будет как вчера. Угрожать. Да, новые российские самолеты более современные и маневренные, но не обладают жизненно важными характеристиками уничтоженных бомбардировщиков. В первую очередь дальностью полета и количеством боеприпасов, которые они могут нести. По данным Украины и аналитиков, разведки с открытыми источниками, атака также уничтожила редкий самолет, который Россия использует для воздушного командования и управления еще одной возможностью жизненно важной современной войны. Вот этот самолет там у них специальный, их всего в 10 в России было. Уже парочка была уничтожена раньше, а это какой-то некий командный центр. Вот так летает себе в воздухе и командует. Вроде бы еще один уничтожили. Из более чем 100 бомбардировщиков Туполева, которые, как известно, есть у России, Украина заявила, что повредила или уничтожила более 40. Но опять же, допустим, более 20, что тоже немало. Если более 20, это пару миллиардов долларов. урон России. Ну, у них как бы деньги есть. Насосут еще Россия через свои трубы. Полная оценка займет время, но аналитики разведки с открытыми источниками насчитали по меньшей мере 14 поврежденных самолетов, используя спутниковые снимки и видео, размещенные в сети. Это пишет Wall Street Journal. Неясно, сколько Ту-22 и Ту-95 было в рабочем состоянии до удара. То есть то, что они были, это понятно. Но то, что работали ли они, неизвестно. Так, давайте посмотрим на ваши комментарии. Макс Юэй пишет. Привет, Яков. РФ вернула 6 тысяч тел погибших воинов ЗСУ. За каждого погибшего Украина платит 15 миллионов гривен семье. Это более 2 миллиардов долларов. Это мерзкая путинская месть? Нет, я не вижу связи. То есть вы прицепились к цифре 2 миллиарда долларов. Ну, а переговорам поговорим отдельно. Это очень положительная вещь, что 6 тысяч тел погибших будет возвращено. Еще не вернули, но будет возвращено. Так, что еще? Мост уже четвертый раз, говорят, взрывают. Я читал, что третий раз. Так. Что еще? Ну, много-много комментариев, ладно. Идем дальше. Давайте посмотрим на комментарии, которые вы оставляли вчера. Вчера, что вы говорили? Да, я вчера говорил, что у украинцев был счастливый день. Из-за вот этой атаки, из-за очень успешной, исключительно успешной атаки на аэропорты военные в России. Один из них находился за 4000 километров, даже больше, от линии фронта. Ну, круто, да. Все пишут, что круто. Все средства массовой информации, просто никто не ожидал от Украины. Я бы вам сказал так. Но такое встругнуть... Да, так вот, про счастье, который счастливый день был. Я хочу подчеркнуть, что я говорил о счастливом дне. Я не говорил, что украинцы счастливы. Но, тем не менее, Ice Fishing Gay писал. Яков, какое счастье у украинцев? О чем вы говорите? Да, операция хорошая, но нормальным людям, а в Украине таких меньшинство, такие новости не подняли настроение ни на грамм. Как не подняли? Вы что, Ice Fishing? Как не подняли? Это шикарная новость. Должна была поднять. Война, дальше пишет Ice Fishing. Война продолжается. Людей ловят, отправляют на фарш. 150 тысяч в СЗЧ. Ракеты и шакеды падают каждый день в разных городах. Цены в магазинах дороже или равны странам Европы. Пенсии практически нулевые. Конца войны не видно. То есть нагнетает Ice Fishing. Он хочет нам испортить настроение. У него не получится. Дальше пишет Ice Fishing. Адекватные люди доведены до состояния, абсолютно все равно, чем закончится эта война, абсолютно все равно, какие успехи ЗСУ, какие территории и, главное, конец войны и смертям. Очень депрессивный какой-то комментарий у вас. Может, рюмочку? Ice Fishing. Дальше он продолжает. Мой товарищ воевал на Донбассе, был под Курском. Видел горы трупов, оторванные головы, кишки, намотанные на ветки. Убивал русский солдат как мог. Сейчас он в СЗЧ. Самовильное звільнення частини. Это значит, что он смылся из части. И он мне говорит, те, кто были там и те, с кем я общался, хотят конца войны при любых раскладах. И все равно им все равно на эти территории. Там такой ужас, что его не может себе представить нормальный человек. Поэтому те, кто говорит про территории, просто не были там, где был я и мои сослуживцы. Это слова человека, который прошел ад. А вы тут рассказываете про радости какой-то операции СБУ. Да насрать на нее с высокой горы, пишет грустный Ice Fishing. Люди хотят конца войны, а не успехов на поле боя. Вам это не понять. Ну, конечно, мне это не понять, это несомненно. Но. Я не говорил, что жители Украины сегодня счастливы. Я сказал, что вчерашний день у них был эпизод счастья. Кто-то пару дней назад, мы вставили видео одно, и он сказал, что Украина – это вообще концлагерь, как Освенцим. И вот теперь я хочу провести сравнение с Освенцимом. Даже в Освенциме, который у нас называется Аушвиц по-английски, люди умудрялись находить какие-то счастливые моменты. Я не перестаю вам рекомендовать книжку Виктора Франкла. Виктор Франкл. in the search of meaning, то есть в поисках, как оно было, по-русски эта книга тоже издавалась, in the search of meaning, в поисках смысла. Наверное, так у вас переведено было. Он прошел концлагеря немецкие. Он психолог известный. И он подверг сомнению пирамиду Маслова, которая говорила, что в основе, в базе для любого человека это иметь кусок хлеба, кровь над головой, вот такой секс, ну, нижний уровень этой пирамиды. Он считает, что это не так, что в условиях концлагеря ему помогла жизнь, ему помогло выжить то, что он мог найти счастье какое-то, что-то хорошее. Он мог найти значение и необходимость, потому что ему надо вообще выжить в этом лагере. И для многих узников это было, счастьем была надежда на освобождение. И, например, вдруг кто-то ему дал кусок хлеба, лишний кусок хлеба, лишний кусочек хлеба. Это счастье. Или кто-то, они где-то собрались, нашли два заключенных и прочитали какие-то стихи из мирного времени. Они испытывают какое-то приливы, какие-то счастья, источники силы. Надежда, что война закончится, и они будут освобождены. Если вдруг вот эта бомбардировка самолетов российских дает вам надежду, если вы ее вчера испытали, эту надежду, я говорю об украинцах, это же был момент счастья. Надо это ценить. У вас ice fishing какое-то очень такое депрессивное, депрессивный взгляд на все. Конечно, конечно, в Украине жизнь сейчас не позавидуешь. Не позавидуешь. Я не жил в Украине во время войны, но я представляю, что это не радостно. Будут говорить, рестораны работают, все магазины все есть, люди гуляют по Крещатику. Но. Это не то. Разве может быть нормальной жизнью, когда хотя бы просто сирена? Вот вы легли спать, а всю ночь раздаются сирены, тревоги. Некоторые ходят в убежище, некоторые не ходят. Это уничтоженная жизнь людей, украинцев. Просто уничтожена уже только этим. Я уже не говорю о том, как люди гибнут, и дети гибнут, и все такое. Но даже в таких условиях есть что-то хорошее, есть моменты какие-то облегчения. Встреча с родственниками. Вот вы давно не виделись, приехали они к вам, и вы встретились, обнялись, расцеловались, сделали себе вылазку на шашлыки и на пиво. Вы провели хорошо день, было солнышко. Счастье. Не прячьтесь от этого, а слишком. Не концентрируйтесь только на самом плохом. Еще раз говорю. Я не представляю, как бы я жил. Ну как, я тоже так бы выживал. Я бы тоже искал, если бы я сейчас жил в Украине, я бы тоже искал какие-то хорошие моменты. Теплые, важные и так далее. Но мне не нравится ваш пост, потому что он очень депрессивный. It's not that bad. Все не так плохо. Будет лучше. Будет лучше. Давайте почитаем ваши комментарии. Максей пишет, а это у вас между собойчик. Это ваш между собойчик. Джустер пишет, це дивно чути такі речі. Знищення для таких – це частина закінчення війни. Тому ice fishing тот і помиляється. Конечно, это маленький шаг. Это маленький шаг. Обратите внимание, Путин уже 2 дня как в рот воды набрал. Он испуган. Он испуган. Вы думаете, он не сидит на таблетках? Антидепрессантах? Он не знает, как на это ответить. Уже 100 раз его опускали лицом в грязь, а он продолжает посылать солдат на мясо в Украине. Я не знаю, кто ему докладывает, кто ему приносит папочки каждый день, но ему дали надежду Путину, что будет наступление этим летом, я думаю. У меня нет инсайдерской информации. Будет наступление, будет все лучше, и мы захватим все вот эти области. Донецкую и все. Я не знаю, верит он в это. Может, он действительно в это верит. Может быть, не знаю, но такой удар, который он получил в этих аэропортах, он не может от него оправиться. Он не может. Это удар в самое больное место КГБиста. Самое больное. Я уже не говорю о том, что реально потеряны самолеты, которые очень важны для России. Так, пакет с пакетами пишет. Операция – это клоунада на публику. Хоть все стратегические самолеты и Крымский мост уничтожить, это ничего не ухудшит на поле боя. Ну, это пишет нам россиянка, вероятно, пакет с пакетами, которая хочет испортить нам маленькую радость от этой бомбежки аэродромов. Не получится у вас пакет с пакетами. Мы рады. Джустар пише, ага, Русня зараз буде розповідати, що їм все одно, розказуйте отрядам Путіна, що це не впливає. Збиті А-50 і підводний човен Москва вже не кошмарить південь України, як це було раніше. Да. Олег пише, добрий день, Яков, ну яка надія на яке на несвоєння, яке щастя, це ж явний признак ескалації насилля і продовження війни ще не один год. Это признак того, что у Украины кое-что еще есть. И не надо списывать Украину так быстро. Так, Макс Юэй пишет. Яков, как всегда, прав. Надо рюмочку. Мне в последнее время помогает. В последнее время. Это помогает завжды. Завжды. Вчера. Вчера. У нас был мальчишник. И на этом мальчишнике сказано было каждому принести из алкоголя то, что вы сами будете пить. То, что вы хотите пить, то пейте. Помните, когда-то был такой певец Юрий Лоза, у которого была популярная песня «Плот», «Мой маленький плот». У него была еще одна песня, я не помню точное название, но как-то про свадьбу или про день рождения, как туда приходили гости, и там мне фраза эта запомнилась: и каждый пил не то, что приносил. То есть люди приносят какие-то там бутылки чего-то, но пьют другое, зная, что то, что они принесли, может быть, не такое качественное, чем то, что хозяин предлагает. Я говорю без осуждения, но у меня все время эта фраза. И вот мы решили, на этот мальчишник каждый должен принести то, что будет пить. Ну, и надо вам заметить честно. Каждый пил то, что приносил. Ну, конечно, если кто-то хотел кого-то угостить, это no question about it. А я принес, я купил такую флягу и налил эту флягу перцовку. Я сделал себе перцовку. Я взял бутылку хорошей водки, Grey Goose, и зарядил ее, заправил на 10 дней, но я переборщил с перцем. И она такая ядреная. Кровь гоняет, вы не понимаете. И вот со мной сидел парень рядом и говорит, дай попробовать. Я говорю, на. И налил ему там 15 грамм, может быть. Он выпил. Я не хочу сказать, что у него глаза на лоб полезли, но он был очень удивлен, что она такая крепкая. Такая пекуча. Да, я положил два красных перца. 10 дней они там лежали. Два красных перца, пару ложек меда, другой перчик всякий, душистый, шмусистый. 10 дней стояла, каждый день я ее так перемешивал, переворачивал. Ну, крепко. В следующий раз сделаю один перчик. Как вы делаете перцовку? Или вы идете тупо в магазин, покупаете Немиров, перцовка из медом. И инжуете ее так? Хочется свою. Так, идем дальше. Идем дальше. Я уже не помню, о чем мы говорим. Какую тему надо осветить? Надо осветить тему переговоров, наверное. Были же переговоры, вы помните, пацаны? Ну, давайте осветим переговоры. С дилетантской точки зрения. Вы же понимаете. Были переговоры. Переговоры были супер успешным, я считаю. И первые переговоры в Стамбуле были успешны, и вторые тоже были успешны. Почему они были успешны? Потому что договорились об обмене трупами, тяжело больными. Причем не слабый обмен. 6 тысяч тел Вы вообще представьте себе масштабы этой войны. 6 тысяч тел, и это не последнее. С одной и с другой стороны где-то лежали. Ну, они говорят, с одной стороны, они говорят, что замороженных тел, допустим, российских или украинских, погибших воинов. Где-то они считают, лежали 6 тысяч замороженных тел. Это идеальный случай. Но с другой стороны, они говорят, что они договорились на перемирие на отдельных местах на 2-3 дня по линии фронта, чтобы забрать тела с поля, лежащие трупы на полях. Договорились обменять тяжело больных, тяжело раненых, скажем так, тяжело раненых бойцов с той и с другой стороны. Договорились обменять бойцов, которые от 18 до 25 лет возраста, то есть молодых. This is huge. Это огромный успех переговоров. Вы скажете, это не успех. Опять же, будете нагнетать мне тут депрессуху. Не надо. Поставьте себя на место этой несчастной матери или отца, или жены, которая знает, что мужа убили, говорят солдаты по части, где он служит. Где они находятся? Может быть, он лежит сейчас просто уже месяц, его тело лежит в поле где-то и разлагается. Вы подумайте, представьте себе радость этой матери, жены, отца, брата, когда им скажут, вам вернут тело вашего брата, мужа. Вот это счастье. Несчастье то, что его убили. Ужас, 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 то, что его тело валялось где-то непонятно. На полях. В лучшем случае в морозилке. И вы говорите, переговоры неуспешны. Как можно не видеть этого суперуспеха? 6 тысяч человек получат возможность похоронить нормально своих родственников. Разве это не счастье? Конечно, счастье, если бы родственники были живы. Но надо смотреть на ситуацию, в которой оказались люди. Одним словом, считаю переговоры успешными. Более того, они вроде бы договорились, что надо и дальше, и вроде бы говорят, что для того, чтобы был некий прорыв в переговорах, надо организовать встречу первых лиц. Кто у нас первые лица? Президент Украины Дональд Трамп, вице-президент Украины Владимир Зеленский, вечный президент России Владимир Путин и президент Турции Эрдоган. Конечно, это было неплохо. Президент Турции не против, он говорит, да, why not? Я все сделаю, там завезу пиво, шашлычки, то все, девочки. В общем, переговоры были успешны. Но давайте чуть-чуть поговорим про меморандум. Каждая сторона выкатила меморандум. Что они хотят, как они видят. Давайте их посравниваем. Тут я свои заметочки покажу тоже. Что было в украинском меморандуме, с которым они прибыли на переговоры? Прекращение огня, немедленно и безусловно на 30 дней. Личная встреча лидеров. Украина настаивает на встрече президента Зеленского и Путина для обсуждения мира. Гарантии безопасности для Украины. Непризнание оккупированных территорий. Настаивает Украина, что международное сообщество должно признать занятые Россией территории Крым, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области. Не должно признать, извините. Не должно признавать это международное сообщество. Меры укрепления доверия, освобождение всех военнопленных, гражданских лиц и мониторинг перемирия. Территориальная целостность, восстановление контроля Украины над всеми территориями границ 91 года. Це вже бля вообще. Что они там накурились на Банково, я не знаю, но написали. Зачем, не знаю. Может, так надо писать бред. Прокуратура военных преступлений. Требования привлечения к ответственности российских лидеров за военное отступление. Ну, вот такое было в меморандуме там. Украина рассматривает перемирие или прекращение огня как шаг к долгосрочному миру, но не готова идти ни на какие территориальные уступки, как вы видите, с 91 года. Окей. Россияне. Прекращение огня, они предлагают два варианта. Первый вариант – это сказать украинцам, выведите все свои войска из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Ну, я даже не хочу показывать эту дулю, которую покажет им весь украинский народ и правильно на это. То есть такой вариант перемирия, вернее, прекращения огня не про ханже, даже не о чем говорить. Второй вариант – это, как они говорят россияне в своем мемо, пакетное предложение, запрет на передислокацию войск Украины, остановка мобилизации, прекращение военной помощи Украине со стороны Запада. И тогда сделаем прекращение огня. Или еще один вариант – начать с 2-3-дневного прекращения огня, который, как я уже вам говорил, позволит убрать погибших, которые лежат просто в поле. Трупы убрать, вытащить свои трупы. Они хотят нейтральный статус Украины, они хотят признания территории Крыма, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Как раз именно пункт, который не хотят украинцы. Вот снятие санкций, которые Запад наложил на Россию, и отмена заморозки вот этих денег. Обеспечение прав русскоязычного населения хочет Путин. То есть тех россиян, тех этнических русских, которые Путин пока еще не убил, а убил он их немало с начала этой войны, чтобы и у них были права. Ограничение численности ВСУ, что тоже не пройдет, конечно же, ни один нормальный президент не подпишет. И что особенно смешно, они хотят начать, уже пора начинать восстанавливать дипломатические отношения с Украиной. Экономическое сотрудничество, они говорят, ну, труба же у вас лежит, чтобы там газ какой-то, газовый транзит обеспечивать через Украину. То есть Украина уже готова, как ни в чем не бывало, продолжить отношения. Нет, Россия готова. Ну, вот такая история. Я вам сейчас покажу табличку. Или не покажу? Или покажу? Нет, не покажу. Или покажу? Да. Вот я попросил Грок, чтобы он мне сделал сравнительный анализ по пунктам вот этих вот того, что хочет Украина, и того, что хочет Россия. И вот он сравнительный анализ. Прекращение огня. По пункту прекращения огня. Украина хочет немедленное 30-дневное перемирие без условий. Россия хочет поэтапное. 2-3 дня для сбора тел, а потом 30 дней после вывода ВСУ. По территории. Восстановление границ 91 года хочет Украина, не признание оккупированных территорий. Россия хочет признание Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона как части Российской Федерации. Статус Украины. Гарантии безопасности, возможное вступление НАТО – это то, что хочет Украина. Россия говорит нейтралитет, запрет на вступление НАТО. Санкции. В украинском меморандуме не упоминаются. В российском – снятие санкций и разморозка активов. Права населения. В украинском меморандуме не упоминаются. В российском – защита русскоязычных, снятие ограничений на УПЦ, на церковь. Запрет нацизма. Дальше. Военные ограничения в украинском не упоминаются. В российском меморандуме написано, что они хотят ограничить численность ВСУ и запрет военного присутствия третьих стран. Обмен пленными. И там они готовы. Освобождение всех военнопленных и гражданских лиц хочет Украина. Россия пишет, что взаимная амнистия и освобождение удерживаемых лиц. Восстановление отношений не упоминается в украинском меморандуме, что понятно. В российском поэтапное восстановление дипломатических и экономических связей. То есть мы видим, что есть очень большинство моментов, где нет никаких, никакой возможности для компромиссов. Ну или почти нет. Но какие-то есть, то, что называется low-hanging fruits. Низковисящие фрукты, такое есть выражение. Low-hanging fruits. То есть там, где можно хоть какой-то компромисс, можно попробовать и начинать двигаться в эту сторону. И я опять же попросил Грока, чтобы он мне тоже сделал такую сводочку, в которой возможны варианты компромиссов. То есть опять сравнивая этот меморандум и этот меморандум. И что мы получили? Я вам сейчас покажу. Пункты для возможных компромиссов. Прекращение огня. Возможность компромисса. Обе стороны поддерживают идею 30-дневного перемирия, но Украина требует немедленного прекращения, а Россия поэтапный переход. Компромисс возможен в виде немедленного краткосрочного перемирия, например, 5-7 дней для гуманитарных целей, сбор тел, обмен пленными с последующим продлением до 30 дней. При условии создания механизма мониторинга. То есть тут есть вариант какой-то по прекращению огня ненадолго. Обмен пленными и амнистиями. Возможность компромисса. Обе стороны согласны. Тысяча на тысячу уже была. Компромисс возможен в виде продолжения масштабных обменов и создания двухстороннего центра мониторинга для контроля амнистии и освобождения. То есть тут это чисто конкретно самое low-hanging fruit. То есть тут надо делать. Обмен, обмен, обмен. Механизмы мониторинга и мониторинга перемирия. Украина предлагает международный контроль за соблюдением перемирия, а Россия – создание двухстороннего центра мониторинга. Компромисс возможен в виде смешанной модели, двухсторонний центр с участием международных наблюдателей, например, ООН и Турции. Турция уже выступает посредником, что делает ее подходящим кандидатом. Восстановление отношений. Возможность компромисса. Российский меморандум предлагает поэтапное восстановление дипломатических и экономических связей, включая газовый транзит. Украина может согласиться на восстановление экономических связей в обмен на гуманитарные уступки и частичное снятие блокады портов. Препятствия. Украина не упоминает этот аспект в своем меморандуме, что может указывать на низкий приоритет или нежелание обсуждать экономическое сотрудничество для решения территориальных запросов. Гуманитарные вопросы. Обе стороны заинтересованы в решении вопросов воссоединения семей и возвращения перемещенных лиц. Это может стать основой для совместной работы, так как гуманитарные вопросы менее политизированы. Компромисс возможен в виде создания совместных программ под эгидой международных отношений. Вот здесь давайте поговорим чуть-чуть больше. Обмен, вернее, возвращение перемещенных лиц, в частности детей. На этих переговорах, которые были в Турции вот позавчера, Украина передала список из 313, по-моему, детей, которые они хотят вернуть своим родителям. Тут у меня идет разрыв шаблона. Неоднократно Украина говорила, что в Украине украли 20 тысяч детей. Если украли 20 тысяч детей, значит, вы знаете их имена. Если вы знаете их имена, почему этот список, который выкатила Украина России вчера, позавчера, не состоит из 20 тысяч имен, а только из 313? Где остальные? Вроде бы тысячу детей уже возвращали раньше. Ну, хорошо, тысяча. И 313 они дали. То есть, что это значит? Это значит, что они знают 313 человек из детей, у которых известно, где находятся родители, или там, скажем, бабушки, дедушки, которые готовы забрать детей. Но это не 20 тысяч. Можно сказать, что идет поиск. Можно, конечно, предположить, что Украина осуществляет поиск других родителей, которых пока не нашли. Так почему они говорили, что 20 тысяч детей украли? Родители, я могу понять, что родители каких-то убили, россияне. У меня не получается с цифрами. Объясните мне, как можно... Как можно объяснить, что в списке было 313 человек, а Украина раньше заявляла, что 20 тысяч детей украдено? Это пока не получается у меня. Может быть, кто-то может дать мне объяснение. Пункты, по которым компромисс маловероятен. Территориальная целостность. Это вот эти области. Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. А области как части РФ. эти позиции взаимоисключающиеся. Это самые тяжелые позиции, которые есть сегодня у этих сторон. И возможно обсуждение, например, замораживания статуса территории, как предлагалось в 2022 году, маловероятно в текущих условиях из-за усиления позиции России на поле боя. Ну вот это важный момент. Усиление России на поле боя. Я думаю, что где-то к осени, когда начнется вот эти вот, значит, пойдут дожди, и грязь, и все размытое, россияне будут наступать. Они будут наступать успешно или неуспешно, мы не знаем. Но это очень важный момент для россиян и украинцев в плане возможности или готовности идти на компромисс. Осень. Вот лето россияне будут давить, 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 давить. Украинцы будут обороняться, естественно. На какого, что будет, там, скажем, 1 октября, очень важно. Для того, чтобы искать или не искать компромисс. Статус Украины, НАТО и нейтралитет. Украина стремится к гарантии безопасности, включая потенциальное вступление в НАТО. А Россия требует закрепления нейтрального статуса. Компромисс возможен только при значительных уступках. Например, об отсрочке вопроса о НАТО в обмен на другие гарантии. НАТО имеет маловероятность за позиции Киева. То есть, тут я не понимаю, почему упирается Киев, потому что НАТО им не светит, это очевидно. Но пусть они скажут, что не будем вступать в НАТО в следующие 30 лет. Может быть, Россия это устроит. Я не знаю, сколько собирается прожить Путин, но он возьмет, прибавит 30 своим годам и подумает, хрен с ним. Санкции против России. Это из тяжелых для компромисса моментов. Они хотят снять, Россия хочет снять западные санкции и размножить активы. А Украина этого даже не упоминает. И он, этот вопрос может быть решен только с участием США и ЕС, что усложняет двусторонний компромисс. Это не усложняет двусторонний компромисс. Тут я считаю, что тут договорятся. Более того, даже Россия согласится выделить часть замороженного своего, своих активов, 200-300 миллиардов, я не знаю сколько, долларов, на восстановление каких-то городов, сел Украины, которые останутся под Украиной. Не Мариуполя, который захвачен россиянами, а тех, которые находятся под украинским руководством. Договорятся. Какие-то санкции снимут. Украина doesn't have a say. Украина не может настаивать на своем месте. Украину нагнут легко там, где касается денег. Денег. Поэтому я считаю, что этот вопрос может быть решен. Да, будет участвовать США, будет участвовать Европейский Союз, но тут договорятся. Ограничение ВСУ и военное присутствие. Тут компромисс маловероятен, потому что Россия хочет, чтобы украинская армия стала меньше, и диктовать им, с какого размера сможет быть армия, это исключено. Тут даже их бабушки не ходи. Украина никогда и правильно не согласится на это. Когда такой враг рядом, тебе еще будут рассказывать, что ты не можешь армию держать. Нет. И последняя — прокуратура военных преступлений. Украина настаивает на привлечении российских лидеров к ответственности за военные преступления. Россия не упоминает этот вопрос, но ее требование об амнистии может подразумевать отказ от таких преследований. Это создает непреодолимый барьер для компромисса, так как для Украины это вопрос принципиальный. Вопрос принципиальный, непринципиальный, прогнуться. Украина здесь прогнется, и эту, как говорится, Украина will bite the bullet, проглотит эту пулю. Я не знаю, какой аналог в российском языке. Съест это, короче говоря, и тут компромисс, мне кажется, возможен. Ну вот, такой был обзор, который сделал вам я с помощью моего друга Грока, вы его знаете. То есть наша главная задача, жизнь меняется. Главная задача — быть мальчиком, хочу все знать, или девочкой, хочу все знать. И уметь задавать правильные вопросы. А более того, хотеть задавать правильные вопросы всем этим GPT-ям, не знаю, как правильно по-русски. Так, давайте почитаем ваши комментарии. Давайте почитаем. Так вы еще ту пьете? Я думаю, это просто рывает. Вы думаете, я прям вечером сажу и полбутылки перцовки выпиваю? Нет, я так не делаю. Нет, вы меня с кем-то спутали. Так. Что еще? Что еще интересно? Энивел пишет: добрый день всем вам. Что еще? Про путлеровский генерал пишет Бэкс. Флинн призывает начать кампанию против сенатора Грэма и республиканцев, которые за санкции. Самый отмороженный из мага раскручивает, что Грэм и компания за войны. Санкции под вопросом? Санкции, конечно, под вопросом. Вот вы имеете в виду санкции, которые в Сенате прошли, вроде бы 80 сенаторов уже готовы под этим подписаться, который предложил. Предложил два сенатора. Линдзи Грэм и еще один из демократической партии. Санкции, вторичные санкции на 500%. На те страны, которые будут продолжать торговать с Россией. По каким-то позициям. Нефти и так далее. Это не так просто. Это очень круто, если бы это сделать с одной стороны. А с другой стороны, если запретить, скажем, Индии покупать у России, то цены на нефть могут подняться вообще в мире и ударить по нас тоже. То есть они считают, я не знаю, как они считают, хотелось бы, чтобы были какие-то супер-дупер санкции против России, но все не так однозначно. Поэтому не спешите ругать тех, того же Флина, который считает, что этого делать не надо. Макс Юэй пишет, деэскалация будет, когда нефть станет по 40 и меньше. Вот за этим надо следить. Да, вот сделать санкции и за ними следить, чтобы установить потолок цен для России, больше которого они не имеют права продавать. Это да. Но только надо мониторинг иметь, правильно. Даже не 40, 45, вроде бы 45, если будет долларов, то уже денег на войну будет существенно меньше. Бегемот пишет, то немає виходу ніякого, крім воєнного. Доки багатий похудає, бідний здохне. Так о чем же вы говорите, Бегемот? О том, что Украина скорее упадет, пока толстый похудеет. Так, как там Кеннеди, пишет Брекс, получается ли у него запретить опасные вещества, запрещенные в Европе, Китае и так далее, в американских продуктах? Сломает ли его лобби? Кое-что он запретил. Ну, пока он запретил какие-то красители, пищевые красители, которые добавляются куда-то там. Но это пока немного. Но он пытается сделать так, чтобы было все здоровее. Но все упирается в деньги, понимаете? Чем беднее человек, тем толще он. Это то, что я заметил. Почему так? Потому что он ходит и питается в Макдональдсе в основном. Или покупает заранее приготовленную пищу. Или покупает неорганическую пищу. Самая дешевая. Почему? Потому что нет денег. Поэтому ты можешь быть кем угодно. Можешь быть Кеннеди, можешь быть кем угодно. Но если у человека нет денег, а ты ему скажешь, не покупай это, потому что это вредно. Он хочет кушать. Когда мы приехали в Америку в 1992 году, я помню на Брайтоне в гастрономах, продуктовых магазинах, продавались куриные крылышки. Ну, такой пакет куриных крылышек, сырых для приготовления. По 29 центов за фунт. Это было очень дешево. Они были жирные, там куски жира висели на этих курях. Я не знаю, чем их кормили, но тогда особо никто не парился. Надо было кушать. Или по-литературному треба було їсти щось. Мы покупали по 29 центов. Сейчас мне туда и близко не подгонишь. Сейчас мы покупаем по 6 долларов или по 7 долларов фунт курицы. Ну, инфляция, конечно. Я не думаю, что где-то еще есть по 29 центов. Но ты покупаешь то, что ты можешь оформить, позволить себе. Так, Бэкс пишет, маска сломали или он сам сломался? Никто его не ломал, никто он не сломался. Он, видно, подумал, он, видно, понял, что он зашел не в ту дверь. И там, где он обычно блистал, сиял, сверкал своим техническим гением, тут нет. Тут идет такая жестокое болото и жестокое сопротивление. Более того, он сейчас ушел, потому что закончился срок, 130 дней, которые для специальных, так называемых специальных служащих в Белом доме. То есть технически он ушел, потому что ему больше нельзя было работать. Фактически он ушел, потому что на него насели так, сказали, ты падла, Ты стал public company в Тесле, например. Как ты можешь заниматься этой хренью? Тебе интересно политикой заниматься? Ты вышел, мы в тебя вложили деньги. Вложили деньги в твою компанию. Они, акции падают. Что ты делаешь, сука, в ботах? Так ему сказал, наверное, попечительский совет компании Tesla. И он вернулся. А как же? Он должен деньги зарабатывать для инвесторов. Или это хухры-мухры, что ли? Это не хухры-мухры. Но это еще не конец. С Маском еще не конец. Демократы в Конгрессе надеются, что они выиграют следующие промежуточные выборы, вот, которые будут в 26-м году в Конгресс. И тогда они его обязательно на ковер вызовут в Конгресс, в Нижнюю палату Конгресса, для допроса с пристрастием. То есть новости еще будут. Таня пишет, а почему не создать свой восточноевропейский блок? Вопрос дилетанта. Сил нема. Нет сил. Польша, которая сильно поддерживала Украину, теперь там будет все слегка ослабляться, потому что они выбрали президентом вот кого-то там, не помню его фамилию, пару дней назад, который против Украины, против поддержки Украины. И он входит в группу, в которой уже существует, кто там, Виктор Орбан, кто там еще начальник кого, Словении или Словакии, не знаю кого. Ну, в общем, Польша будет не очень так радостно поддерживать теперь Украину, а как, не знаю, как. Таня пишет, второй дилетантский вопрос, а Европа и США смогут инициировать трибунал? Нет, ни в коем случае. Европа, может, все будет пытаться, а США точно не будут пытаться. США недовольны вот этим Международным уголовным судом в Гааге, считают, что это вообще непонятно что, и Штаты не собираются быть в юрисдикции вот этого суда. И трибунал нет, не думаю. Европа еще есть шансы, США вряд ли. Как говорит наш Рыжик, это не наша война, это не моя война и так далее. Так, ну и последняя новостишка, которую я хотел бы вам зачесть. Это об Израиле. Я хочу просто вас предупредить. Вы, когда будете слушать новости из Израиля, особенно если вы будете читать или слушать левые средства массовой информации, у вас будет складываться впечатление, что израильтяне расстреливают людей, которые собираются, чтобы получить мешок риса или другую гуманитарную помощь в Газе. Вот. Израиль выкатил ноту протеста, или как она называется, ООН. Они говорят, что Гутерреш молчит об атаках Хамас, и Израиль требует расследования предвзятости ООН. Иерусалим критикует главу ООН за умалчивание роли Хамас в срыве поставок помощи Газу, называя это заявление позором. Я вам уже вчера или позавчера говорил, но повторяю, хамасовцы обкрадывают свой же народ и воруют у них гуманитарную помощь, которая приходит из разных сторон, в частности, через израильские блокпосты. Я вам вчера уже говорил, что у них начали организовываться кланы, которые против Хамаса. Те же самые арабы из Газы, но другие арабы из Газы, которые не любят Хамас. Но они враги палестинского народа. И теперь давайте прочтем эту новость. Министерство иностранных дел Израиля в понедельник дало резкий ответ генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антонио Гутерешу после его заявления относительно сообщений об убитых и раненых палестинских арабах, искавших гуманитарную помощь в секторе Газа. Гутерреш сказал, «Я потрясен сообщениями о палестинцах, убитых и раненых, которые вчера искали помощь в Газе. Неприемлемо, что палестинцы рискуют своими жизнями ради еды». А что ж ты, сука, не сказал, почему они умирают, как они умирают? То есть я не исключаю того, что могут быть конфликты, стычки, доведенных до предела палестинцев, которые нападают или не соблюдают правила, установленные израильтянами. Но просто брать и убивать палестинских мирных жителей Израиль не делает. И это сволочь Гутерреш из ООН формирует фразы такие, что подразумевается, что Израиль уничтожает людей, нищих, бедных, голодных. Генеральный секретарь призвал к немедленному независимому расследованию этих событий и привлечению виновных к ответственности. Он также заявил, что Израиль имеет четкие обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом соглашаться на гуманитарную помощь и содействовать ей. Беспрепятственный ввоз помощи в масштабах, необходимых для удовлетворения огромных потребностей в секторе Газа, должен быть восстановлен немедленно. Слова нет про то, что делает Хамас там. Гутерреш подчеркнул, что ООН должна иметь возможность работать в условиях безопасности и защищенности при полном соблюдении гуманитарных принципов и повторил свою позицию о необходимости немедленного, постоянного, устойчивого прекращения огня. Дальше он, правда, сказал: «Все заложники должны быть освобождены немедленно и безоговорочно. Это единственный путь к обеспечению безопасности для всех. Военного решения конфликта не существует», — сказал Гутерреш. Представитель МИД Израиля Орен такой-то резко отреагировал, осудив Гутерреша за то, что тот не упомянул Хамас в своих замечаниях. Какой позор! Даже если вы посмотрите очень внимательно в заявление генерального секретаря, вы не найдете одного слова «Хамас». Он продолжил: «Ни одного слова, что именно Хамас расстреливает мирных жителей и пытается помешать им получить гуманитарную помощь. Ни слова о том, что Хамас, как заявил спецпредставитель США Витхов, отклонил очередное предложение о прекращении огня и освобождении заложников. Действительно ли ООН заботится о предоставлении помощи жителям Газа, или она больше сосредоточена на том, чтобы кормить Хамас и его военную машину? Настоящее расследование должно быть направлено на то, чтобы выяснить, почему ООН продолжает сопротивляться любым попыткам оказать помощь напрямую жителям Газа». Вот такое дело. Вот такое дело. Ну что же, спасибо, что приходили, пацаны и девчонки. Оставьте 100 лайков и встретимся снова завтра. Пока. Мирного вам неба.